«Разговор через решетку» из переписки с Михаилом Ходорковским, 2008-2009 годы. В конце 2008 года у меня с Ходорковским завязалась переписка, опубликованная сначала в «Новой газете», позже она вошла в состав книги «Статьи, диалоги, интервью». Автор книги – Ходорковский. В письмах своих я задала ему неудобные вопросы. Собственно, те самые вопросы, которые задавали ему люди, не испытывающие к нему никакой симпатии. Таким образом, у него появилась возможность публично рассказать о своей позиции, отчасти и об истории самого процесса. Ниже я привожу два моих письма и фрагменты из ответных писем. 18 ноября 2008 года. Уважаемый Михаил Борисович, письмо ваше на этот раз меня удивило своей неожиданностью. Полжизни мы выстраиваем стереотипы, разного рода штампы и клише, потом начинаем в них задыхаться, а годы спустя, когда наработанные стереотипы начинают рушиться, очень радуемся освобождению. Пока что я говорю о своих представлениях. Постепенно, надеюсь, и до ваших доберемся. Итак, ваши родители – добротные шестидесятники хороших кровей, инженеры, производственники, честные, порядочные. Ваш отец с гитарой в одной руке и с рюмкой в другой, веселый и живой. Мама, готовая всегда и гостей принять, и помочь подруге в трудных обстоятельствах. Их отношения с советской властью понятны – а пошла она. Дети шестидесятников, прочитавшие в 9 классе перепечатанные на машинке «Архипелаг ГУЛАГ» Солженицына и 1984 год Оруэлла, брезгливо от власти отшатывались и в лучшем случае писали диссертации, работали врачами или лифтерами, либо участвовали в социальном движении, которое впоследствии называлось диссидентским. Часть этих подросших детей прошла опыт тюрьмы и лагерей в 80-х годах, часть эмигрировала на Запад. А вы как-то убереглись от этого и удачно встроились в тогдашнюю машину, нашли в ней свое место и эффективно работали. Особенно трогает невинность, с которой молодой человек готов пойти хоть в оборонку, потому что родину надо защищать. Два десятка лет разницы в возрасте – исключает ситуацию, которую легко вообразить, будь мы ровесниками. Когда я с тошнотой отвращения и с туристической путевкой в кармане приходила в комитет комсомола факультета для получения характеристики, то сидели там либо прожженные карьеристы, либо идиоты. И я отвечала на вопрос, кто там у них в Болгарии секретарь ЦК партии. Я туда пришла в 60-х. А вы там сидели или в соседнем кабинете в начале 80-х? Несомненно, вы принадлежали к кругу людей, с которыми я, мягко говоря, не дружила. Оказывается, что меня и удивило в вашем письме, у кого-то из этих людей в 80-е годы могла быть позитивная мотивация. Вы там присутствовали, молодой, талантливый человек, мечтающий стать директором завода, осмысленно и правильно что-то производить, может, даже оружие для защиты Родины. И там, в этом окружении, вы видели прогрессистов, как Ельцин, и ретроградов, как Лигачев. Вы находились внутри системы и нашли там свое место и создали команду. Вы пишете, что идеология вас не интересовала, а имела значение стремление к лидерству. Но это стремление – приличное определение понятия «карьеризм». Это не ругательство, а определение. Карьера, дело – важнейшая часть жизни нормального мужчины. Сегодня и женщины тоже. Но, как мне казалось, предлагаемые там, внутри системы, правила игры были таковы, что порядочному человеку их принять было невозможно. А вы-то были мальчиком из приличной семьи. Как можно было ухитриться вырасти правоверным комсомольцем безо всяких сомнений в том, кто друзья и кто враги? Значит, это было возможно. У меня нет оснований не доверять вашему анализу. Значит, я была пристрастна в своем полном неприятии всех партийных и полупартийных людей. В 80-е годы в руководстве страны, да и на всех уровнях, вплоть до бани и детского сада, была уже полностью изжита любая общественная идеология, и оставался только пустой каркас. Теперь вижу, что я неполно представляла себе картину. Может, и вовсе неверно. Отвращение к советскому строю было во мне столь велико, что я не допускала, что в этой позднекоммунистической среде можно на кого-то ориентироваться, кому-то доверять, даже кумира найти. Ельцин был для меня одним из партработников, и я страшно заволновалась, когда все мои друзья побежали к Белому дому, а я сидела у себя дома и горевала. Почему мне не хочется бежать на эту демонстрацию вместе со всеми? Через несколько дней сказала: «Если будет люстрация, как в Германии после поражения нацистского режима, тогда поверю». Был большой энтузиазм, а я не могла его разделить. Люстрации не было. Почти все начальники остались прежними, поменявшись креслами, лишь кое-кого изгнав. Я понимаю, что в Ельцине было обаяние и размах, и хорошие намерения. Только кончилось плохо. Сдал всю страну в руки КГБ. Нашел чистые руки. И вы это, какими-то иными словами выразив, тоже, как мне показалось, признаете. Как вы сегодня, спустя десятилетия, оцениваете фигуру Ельцина? Если эта переоценка произошла, то когда? Был момент, когда мне казалось, что реформы Гайдара могут создать эффективную экономику. Но он не вытянул. Книга его о падении империи очень интересна, многое объясняет, но с задним числом. Была ли у вас в то время какая-то концепция переустройства, или вы были вполне удовлетворены теми большими возможностями, которые тогда открылись перед предпринимателями? Нет сомнений в том, что вы оказались очень хорошим директором очень большого на полстраны завода. Наконец, самый болезненный из всех возможных вопросов. Настолько болезненный, что я готова не получить на него ответа. Вообще снять вопрос. Был момент, когда близкие к Ельцину люди получали в управление или во владение или в собственность огромные куски в виде фабрик, заводов, газет, пароходов. Было одно распределение, потом ряд последующих перераспределений, часто очень жестких. К этому времени вы уже стали директором завода. Где в тот период проходили границы дозволенного для вас? Вот, вношу поправку в вопрос. Что из идей вашей молодости, когда вы мечтали быть директором завода, вы сохранили? Что утратили? Я, конечно, о системе ценностей речь веду. Я ваше имя выделила из ряда олигархов, когда в одной детской колонии, куда меня занесло вместе с подругами-психологами, обнаружила компьютерный класс, на ваши деньги организованный, а потом еще в разных сферах натыкалась на следы открытой России, вашего детища. Несколько лет спустя, когда вы уже были арестованы, я попала в лицей Каралова, познакомилась с вашими родителями и увидела там невообразимо прекрасно устроенный остров для детей-сирот и полусирот. Ничего похожего я не видела нигде в Европе. Тоже вашими усилиями построенное дело. Вы пишете, что для вас поворотным пунктом в отношениях с властью был разгром НТВ. У каждого человека действительно свой Рубикон. Но до этого времени вы как-то выстраивали отношения с властью, все более теряющие чувство приличия. Еще один жесткий вопрос. У вас было ощущение, что этот процесс можно изменить? Если бы НТВ сохранилось, вы смогли бы наладить подпорченные отношения с Кремлем? Пресса продажна и послушна властям во всем мире. Вопрос в том, что в разных странах разного размера труба для выхлопа отрицательных эмоций. Неужели ваш конфликт произошел из-за диаметра не нефтяной, а информационной трубы? Для меня это значило бы, что вы будучи прагматиком и практиком, не растратили романтических иллюзий. Вы простите меня, может, что-то получилось жестко в этом письме, но золотой век кончился. Иллюзии развеялись. Мало времени на размышления. У меня к тому же острейшее чувство катастрофически сжимающегося времени. Хочется напоследок дойти до самой сути. Впрочем, никому не удавалось, ну, хоть приблизиться, сколько возможно. И еще одна проблема, которую хотелось бы обсудить. Человек, его частная жизнь и давление общества. Как сохранять свое достоинство, свои ценности? Как эти ценности меняются? И меняются ли? Когда человек находится в лагере, возникает уникальный опыт, отличный от здешнего. Это я заранее вас предупреждаю, о чем еще мне хотелось бы с вами поговорить, если будет такая возможность. Желаю вам здоровья, твердости и спокойствия. С уважением, Людмила.